Лезть было невысоко, каких-нибудь 20 футов, и там палуба. Но, преодолев фута 2, я уже горько сожалел о том, что не поддался искушению и не навязал минувшей ночью узлов. Канат намок и стал скользким. Мне приходилось изо всей силы сжимать руки, чтобы не съехать вниз. А этой всей силы в руках у меня осталось совсем немного. Весь ее запас я израсходовал, отчаянно цепляясь за свою спасительную веревочку. Даже когда мне удавалось хорошо ухватиться ногами, даже когда мои слабеющие руки не скользили вниз под грузом ставшего непомерно тяжелым тела, и то за один раз не мог подтянуться больше, чем на 2-3 дюйма. 3 дюйма и не больше. Это все, что я мог за один раз. Я не мог этого сделать. Разум, инстинкт, логика, здравый смысл — все подсказывало мне, что я не мог этого сделать. И все же я сделал это. Последние несколько футов подъема были сплошным кошмаром. Подтягивался на 2 дюйма, соскальзывал на 1 дюйм вниз, опять подтягивался и так подползал все ближе и ближе к верху. В 3 футах от него остановился. Я знал, что именно такое расстояние отделяет меня от безопасности. Но взобраться еще хотя бы на 1 дюйм по этому канату было выше моих сил. Руки дрожали от напряжения, как в лихорадке. Бицепсы готовы были лопнуть. Я подтянул тело вверх, пока глаза не оказались на одном уровне с зажатыми в замок ладонями. В кромешной тьме смутно белели и даже вроде светились костяшки пальцев. Секунду провисел в таком положении, затем отчаянно выбросил вверх правую руку. Если бы я не достал Коммингс шпигата, но я не мог не достать. У меня не было больше сил, я никогда не смог бы повторить эту попытку. Я его достал. Верхней фалангой среднего пальца уцепился за Коммингс. Тут же рядом оказалась моя другая рука. Я неистово нащупывал нижнюю планку поручней. Я обязан был перевалиться через нее. И немедленно, иначе свалился бы в море. Нащупал планку, ухватился за нее обеими руками, с размаху качнулся вправо, достал здоровой ногой Коммингс, перехватился руками за следующую планку, потом за верхнюю, перетащил через нее тело и тяжело грохнулся на палубу с другой стороны. Сколько времени там лежал, дрожа каждым мускулом тела, хрипло всасывая воздух, готовые разорваться легкие, скрежеща зубами от нестерпимой боли в руках и пытаясь не дать полностью себя окутать красному туману перед глазами, этого я не знаю. Возможно, 2 минуты, возможно, 10. Где-то в течение этого промежутка меня опять вырвало. А затем медленно, страшно медленно, боль начала отступать, дыхание замедлилось, туман перед глазами рассеялся. Правда, перестать дрожать так и не смог. Мне повезло, что в ту ночь на палубе не оказалось какого-нибудь 5-летнего озорника. Он мог бы выкинуть меня за борт, не вынимая рук из карманов. Я развязал узлы у себя на ноге окоченевшими, негнущимися и все же работающими пальцами. Привязал тросы к стойке над узлом каната, вытравил трос, пока он не натянулся, и 3 раза резко дернул. Через 5 секунд пришел ответ. 3 отчетливых рывка. Теперь они знали, что начало успешное. Я надеялся, что они порадовались этому больше, чем я сам. Иначе было бы совсем плохо. По меньшей мере 5 минут я просидел, прежде чем ко мне возвратилась некоторая часть сил. Затем нетвердо поднялся на ноги и поковылял через палубу к трюму номер 4. Брезент впереди с правого борта был по-прежнему закреплен. Это значило, что внизу никого не было. Впрочем, я и не ожидал никого там обнаружить. Выпрямившись, я огляделся вокруг и застыл под проливным дождем, струившимся по моему насквозь промокшему наряду. Не больше чем в 15 футах, прямо по направлению к корме, я заметил, как в темноте вспыхнул и погас красный огонек. Мне приходилось слышать о непромокаемых сигаретах, но не до такой же степени непромокаемых. Однако кто-то на самом деле курил сигарету. В этом не было никакого сомнения. Как падающая пушинка, только еще немного тише, и я тронулся в направлении огня. При этом продолжал дрожать, но человеческое ухо, слава богу, не ощущает колебаний такой частоты. Дважды останавливался, чтобы уточнить направление и расстояние по вспыхивающему огоньку, и в конце концов остановился меньше, чем в 10 футах от него. Я совсем ничего не соображал, иначе никогда бы этого не сделал. Шальной луч фонарика, и все, приехали. Но никто фонарика не зажег. Опять загорелся огонек, и я разобрал, наконец, что курильщик не стоял под дождем. Он был под брезентом, большим брезентом, накрывавшим что-то огромное. Пушку. Конечно, пушку, установленную Карреросом на юте. А брезент служил двоякой цели. Закрывал механизм от дождя и скрывал его от посторонних взглядов с других кораблей, которые могли встретиться в течение дня.